Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин и матушка Ольга. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили взять такую важную. Вот очень люблю, когда отец Алексей приходит на программу, потому что он не просто приходит, а еще предлагает очень хорошие темы. Отсылаю радиослушателей к архивам нашего радио, где мы очень здорово поговорили об одном из социальных ваших служений, отец Алексей, о зависимостях и созависимостях. Тема тоже важная. Вот. А сегодня мы взяли такую тоже очень большую тему, как приход, как семья. И я хочу вспомнить, унестись мыслями на тот приход, с которым мы с мужем начинали, там, в 94-м году. И мы, ну, как попали сразу под крыло к очень мощному настоятелю, отцу Феофилакту Безукладникову, который поднимает храмы, поднимает, не знаю, человеческие сердца. Очень такой, я бы сказала, мощный батюшка. Простите, батюшка, если вы меня слушаете, я таким подростковым языком вас описываю. Вот. И также нас окормляли иеромонахи Оптиной пустыни, тогда на нашем подворье, живоначальной Троицы Останкино был подворье Оптиной пустыни. Вот. А самое важное, что мы были очень молодые и примерно где-то плюс-минус одного возраста, и такие, ну, с нуля, в общем-то, начинающие, тоже плюс-минус. И мы, вот прихожане, как-то мы вместе очень постепенно сплачивались, вместе рожали детей, потом вместе стали ходить на горку после литургии зимой с термосами, ну и летом, как бы, конечно же, в наш замечательный Останкинский парк и так далее. И мы до сих пор есть друг у друга. Вот, хотя не так уж часто общаемся, но просто вот мы чувствуем, что мы есть друг у друга, хотя там как-то разошлись, и, может быть, кого-то обидели, кто-то остался там, ну, пошел по одному пути, кто-то по другому, но в самом главном мы все-таки есть друг у друга, и многие из нас очень сильно общаются к нам на программу. Кстати, приходят тоже наши прихожане бывшие, матушка Ника, отец Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и с ними очень легко, потому что я знаю этих людей все свое православие, то есть не все свое детство, а все свое православие, что тоже какое-то детство, да, новое такое. Вот, и сегодня хотелось поговорить на тему о том, вот как в современном мире, который все-таки изменился с этих 90-х, такой порыв был, такой был огонь, ну, может быть, он и сейчас есть где-то, да, в каких-то общинах, как вот в этом атомизированном, как говорят, мире вообще можно сплотить людей на приходе. Ведь приход, вот отец Алексей, он же, вот люди собраны, как воскресная школа, да, не по принципу там какого-то общего дела, в смысле там творчества, там социального слоя, социальные слои очень разные представлены, а это именно по принципу веры.
Наверное, если мы будем говорить об этой проблеме, о проблеме именно единства прихода как большой семьи, то следует, ну, во-первых, помнить, что у нас, ну, церковь у нас, ну, она традиционна, да, она очень долгое время хранит традиции, и вот относительно такие тяжелые традиции советских времен, они заключались в том, что священнику было запрещено. Было запрещено выходить за пределы своего храма, за пределы службы и за пределы проповеди. И та эта проповедь постоянно проверялась. Не дай бог, там что-то было связанное вне богослужения, вне учения церкви. И тут же, значит, у батюшки могли начаться серьезные проблемы. И так это уже въелось за те десятилетия безбожной советской власти, что выросли целые поколения священников, да, которые привыкли, что священник приходит в храм только для того, чтобы послужить, помолиться, исполнить необходимые требы, а дальше общаться с людьми ему запрещено, выходить в другие какие-то места ему запрещено, а поскольку это связано с таким миссионерским трудом, с усилием, то, в общем-то, так получилось, что многие приняли это как должное и сохранили как эту не очень хорошую, но, в общем-то, понятную традицию, да, которая вот с советских времен тянется, и зачастую вот и святейший патриарх Алексей, и святейший патриарх Кирилл пытаются вот эту традицию изменить, да, вывести уже батюшку для общения с прихожанами вне территории храма, вне территории богослужебного какого-то пространства. В этом отношении мне чуть-чуть проще, да, потому что в каком плане? Я не являюсь сыном священника, да, то есть я пришел в церковь в 17 лет, я пришел в церковь, и передо мной она раскрыта, ну, для меня это вот такая вот некая такая откровение, это чистая книга, которая позволяет мне обращаться к опыту не только текущему, да, но к опыту, который был указан там, в предыдущих книгах. У меня есть духовник, да, мой, слава Богу, здравствующий отец Иоанн Миронов, которому 98 лет,
98 уже, потому что, когда вы рассказывали о пути к священству, ему, по-моему, 96 было, я поразилась.
Да, и слава Богу, он меня помнит, я к нему вот приезжал на День Ангела, батюшка служил, я думаю, имеет уже право человека преклонного возраста не вспомнить, кто такой, много через него священников проходило, вспомнил, и вот для меня такой пример живого, неравнодушного священнослужителя, который все свое сердце, все свое время, все свои силы и таланты отдает людям, он, конечно, для меня является путеводителем, и это великая радость, что вот Господь послал именно тех людей, которые вот явили такой пример доброго пастыря, пастыря, который заботится о людях во всех их нуждах, да, не только в духовных, да, потому что вот вспоминаешь зачастую вот рассказы про то, как, например, оптинские старцы молились о нуждах своих прихожан. Приходит, значит, там какая-нибудь бабушка и говорит: вот у меня там цыплятки все помирают, и, значит, старец молится: Господи, сделай так, чтобы цыплятки все целые были, да, там, вот у меня там корова не доится, Господи, говорит, сделай, чтобы там у Марфы корова доилась, чтобы у нее все было хорошо, потому что это действительно тот мир людей, тот мир их счастья, их отношения с Богом и ближним, который он живой, он привязан к этому миру, вроде бы он не имеет каких-то великих духовных реалий, но тем не менее он человека делает, как бы человечным, живым, понятным, ясным, и вот эти нужды обычного человека, с которыми он приходит вроде бы в храм, потому что есть такое вот искушение сказать: не о том ты думаешь, ты иди, говорит, думай только о своих грехах, ты молись о своем спасении, там, зачем тебе там вот этим делом заниматься, все бросай, значит, молись и кайся, читай только святых отцов, не надо там тебе сажать огород.
Такое, к сожалению, тоже бывает.
Да, вот он. В общем, такая проблема, она существует. Нет, просто человек, он всегда многогранен. Он прекрасен во всех своих проявлениях, потому что он в своих проявлениях, в позитивных проявлениях раскрывает тот творческий потенциал, который в него Богом заложен. Мы же все знаем, что мы творцы, да, только Бог творец с большой буквы, а человек творец с маленькой буквы, и об этом вот, в общем, нужно помнить, да, когда ты в церковной общине встречаешь абсолютно разных людей, у которых абсолютно разные интересы, разные ценности, разные какие-то культурные свои традиции, и, конечно, их всех принять, объединить и вести ко Христу – это задача такая серьезная, задача пасторская, но не только. Вот давайте сегодня об этом поговорим, потому что священник, безусловно, он должен быть организатором на приходе, если Господь ему дал такой талант, но и сами миряне, которые на этот приход ходят, они должны воспринимать церковь как свою большую семью. Да. Ну, можно привести в этом отношении такой наш определенный пример. Ну, как всяк говорит, кулик свое болото хвалит. Ну, наверное, при решении этой задачи самое тяжелое, что было у нас, вот вы привели нашу передачу про созависимых, наверное, самое тяжелое, что сочетать удается на нашей церковной площадке, в нашей церковной общине, это, например, вот тех зависимых людей, которые выздоравливают от своих страшных заболеваний, от пьянства и наркомании, и, допустим, детский центр, да, потому что где эти пьяницы и наркоманы, которых люди боятся даже видеть и слышать о них, да, и тут же то место, куда дети приходят, приводят своих детей для того, чтобы с ними проводили занятия, для того, чтобы они пребывали в такой определенной зоне безопасности. Как это объединить? Это вопрос.
Ну да, я напомню просто, что у отца Алексея, у матушки Ольги, одно из социальных направлений, да, социальных таких служений прихода – это вот работа с выздоравливающими зависимыми, нарко-алкозависимыми. Кстати, вот сейчас еще такая есть зависимость, мы обсуждали, лудомания. У вас таких нету там? Лудомания, вот когда играют на деньги.
Зависимостей много, вот, но любая страсть, она имеет, как святые отцы сказали, пьянственную природу, поэтому, в общем-то, алгоритм избавления от любой зависимости, вот такое воплощение притчи о блудном сыне, оно у нас есть и практикуется. И здесь, наверное, ну, мы идем этим путем, принимаем всех людей в зависимости от того, какая проблема их посетила, да. Но в целом путь покаяния, путь исправления, он близок, он, по сути дела, один.
Да, по сути дела, один, ага. Недаром вот это мы уходим немножко в сторону, но все равно я скажу, что вот у AA, да, анонимных алкоголиков, есть такое выражение, как алкогольное мышление. И оно совершенно не обязательно касается алкоголя. То есть они уже не пьют алкоголь, а вот это алкогольное мышление, оно вообще, наверное, там про такие вещи, как контроль, такой вот тотальный контроль жизни, там не уступка каких-то вещей Богу, когда это нужно сделать и так далее. Там много компонентов. Но все-таки вот вы задали этот вопрос, как совместить на приходе вот этих маленьких чистых деток наших, да, и мамочек православных, и вот, в общем, довольно тяжелых, наверное, пациентов, которые там находятся у вас. Как-то надо с ними разговаривать или что? Как с ними работать?
Ну, вот про саму проблему, наверное, может даже матушка в двух словах сказать, потому что, ну, вот она ко мне обращалась. Помнишь, матушка, ты приходила, говорит, что вот родители, бывает, переживают, когда видят наших прекрасных зависимых, а они, бывают, полностью татуированы, там, все
ну, их жизнь-то лица, богатая, да, предыдущая.
Да, она в этом отношении богатая. Вот как ты думаешь, вот родители, что они на этот счет говорили, какие переживания были из их уст слышны, потому что вот матушка занимается как раз воскресной школой и детьми, она делает такой наш небольшой творческий коллектив, который потом как раз выходит для выступления, в том числе и в общество инвалидов, и ну, тех, кто нам, в общем-то, приглашает, потому что это, ну, очень важно, чтобы наши детки, они имели такое развитие своего творческого потенциала.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин и матушка Ольга. Наверное, как-то нужно мамам объяснять, да, что вот здесь и такие есть люди, и такие, что вы помогаете им. Или как, вот, матушка, с чем вы сталкивались? Сталкивались с тем, что, ну, жалуются родители?
Безусловно, конечно, у нас... Сначала, когда открылся только детский центр, очень много семей пришли к нам на занятия в центр. Но со временем узнали, что тут же по соседству реабилитационный ага. центр, и прямо вот очень многие ушли. Чуть ли не большинство. Ага. Какое-то вот повальное причем было такое явление. Вот. Поэтому...
А на самом-то деле ведь люди, наоборот, как-то из такой, ну, такой подвиг совершают, да, как-то выкарабкивание своих зависимости к свету?
Просто церковь – это то место, где любого человека, вне зависимости от его проблемы и беды, нужно принять. И нужно ему помочь по мере его возможности, по мере твоих возможностей этому человеку. И это мы как раз стараемся объяснять, и у нас как раз остались те родители, которые это понимают. Это не так мало, потому что у нас порядка 70 деток ходят к нам вот на регулярной основе. Вот. Ну и нашим тоже консультантам, которые зависимыми занимаются, вот, мы им объясняем, что вот, пожалуйста, старайтесь тоже соблюдать вот такие определенные границы безопасности. Вот у вас есть там свое помещение, лишний раз, чтобы они у вас не слонялись, да, на трудотерапии, там не ходили, не задавали какие-то там вопросы, потому что у нас люди-то эти зависимые, они очень находчивые, да. Вот вы сказали про это мышление, это называется мышление зависимого человека, зависимое мышление, да. И вот обладатели такого мышления, они действительно ведут себя, ну, с точки зрения обычного человека, чуть-чуть странно, неадекватно, да. Но вот эта неадекватность в храме, она благодаря любви Христовой, она принимается. Люди учатся ее принимать, они учатся тому, что тот, кто рядом со мной, он может от меня отличаться вот полностью кардинально. Но его тоже любит Бог. Он тоже несет в себе образ Божий. Я когда нашим родителям, нашим сестрам, прихожанам объясняю, я говорю, смотрите, какая у нас есть замечательная реставрационная мастерская, где реставрируются человеческие души.
Хорошо сказано.
Да, замаранный образ Божий очищается. Смотрите, как они светлеют лицами. И когда человек об этом думает, он принимает, он совершает, с одной стороны, ту работу над собой, которую не все согласны совершать, кто-то просто уходит, а зато тот, кто совершает эту работу, ну, он прямо растет, духовно растет, и это очень важно. Бывают и другие искушения там с этим связанные, потому что, ну, постепенно наши же подопечные очищаются, они зачастую, многие из них остаются при приходе, да, находят себе какие-то трудовые такие послушания, и вот, оставаясь при приходе, они начинают свою проблему, ведь самая большая проблема в том, что при решении своих задач человек замыкается только на себя. Вот у кого что болит, тот о том и говорит. И для наших выздоравливающих людей, которые встали на ноги, это тоже, я им все говорю, прекращайте замыкаться только на своей трезвости. Есть другие ценности, кроме программы 12 шагов и кроме групп, вы должны расти духовно. Пожалуйста, есть храм, молитесь вместе со всеми, давайте тоже подключайтесь к служению милосердия, интегрируйтесь, потому что в общество самое главное, чтобы человек слился в этом едином христианском обществе, и это невозможно, если человек не идет ко Христу. И самое вот то великое чудо, которое в Писании, наверное, сформулировано строками, что во Христе Иисусе нет ни эллина, ни иудея, да, но появляется новая тварь, да, и все мы становимся едины во Христе Иисусе. Вот это должно, и это происходит в здоровой христианской общине, которая в себе, в принципе, способна принять, переварить и излечить с Божьей помощью любого человека с любой проблемой. Хотя, конечно, какие-то, еще раз говорю, вот такие границы безопасности необходимо проводить, объяснять, что вот туда человек ходит, вот сюда, значит, родители с детского центра не идут, здесь зона безопасности наших врачующихся, да, исцеляющихся, и сами исцеляющиеся, вот они сюда не идут, тут зона безопасности детей и их родителей, но все мы вместе потом приходим и молимся Богу, и церковь – это как раз то место, то сердце прихода, которое всех объединяет, но уже во время богослужения, во время исповеди и причастия.
Вы знаете, все-таки будем, наверное, иногда скатываться в эту тему, потому что она важная, вот этих зависимых, созависимых. Вы сказали, что не зацикливайтесь на своей трезвости только, да, и я как раз с интересом читаю телеграм-канал отца Прокопия Пащенко, который тоже занимается этой проблемой, очень много написал всяких трудов, был у нас на программе, и вот я послушала вчера про вот это понятие созависимость, когда родственникам там, ну, например, пьющих людей говорят, что они созависимы, и объясняют им, как им надо себя вести. И это тоже иногда уводит их в сторону вот таких вот схем как бы поведения. И они начинают действовать по схеме, а не по... Ну, не по сердцу. То есть понятно, что нужно знать какие-то вещи про то, что вот у человека болезни, там, это можно, это нельзя, это нужно, это не нужно. Но меня очень тронули его слова, потому что действительно очень, мне кажется, большая проблема, что люди, которые выздоравливают, и люди, которые рядом с ними выздоравливают, они вот себя вот вписывают во все, что вот им, так сказать, объяснили, а... Ну, душа в любом случае больше, да, и иногда она подсказывает более верные решения, чем эти схемы. Вот мне просто, простите, эту мысль хотелось озвучить.
Но эта мысль действительно верная, потому что человек все время ищет какой-то своей зоны безопасности. И не надо думать, что эта проблема касается только зависимых. Вот, например, на любом приходе есть такая категория людей, которых можно было бы назвать профессиональные православные. Вы, наверное, слышали такое?
Да, 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 да.
Да, это люди, которые нашли, в общем-то, способ использовать Божью благодать, Божью милость, Божье всепрощение в своих корыстных интересах. То есть они выстраивают свою обычную жизнь, но с тем, чтобы Господь их, ну, допустим, раз в неделю на исповеди очищал от грехов, в причастии давал благодать, надежду и утешение на литургии, а дальше живут всю оставшуюся неделю и, собственно говоря, всю свою оставшуюся жизнь, которая у них есть, так как они себе это представляют, переставая уже полностью интересоваться тем, а что же от них хочет Бог. Да? Угу. Это такая наша общая проблема, которая
это
может нас
проблема,
объединить,
однозначно.
Да, не забывать все время, что от нас хочет Бог. И это основной лейтмотив и, ну, моей духовной жизни, если уже говорить, да, потому что и я каждый раз, когда совершается евхаристический канон, вот в тот момент, когда Господь сходит к нам и присутствует в своем теле и крови, я все время прошу, что, Господи, Ты по своей воле веди нас. Вот то, что мы делаем неправильно, пожалуйста, убери это от нас, да, и направь нас туда, где нам спасительно. Научи нас этого желать, потому что ведь, по сути дела, человек так устроен, что он рано или поздно начинает делать то, что приятно его сердцу. Угу. Да? Или ищет способ, да, найти в законе такую лазейку, чтобы обставить все таким образом, что он вроде бы исполняет заповедь Божию, но все равно он делает то, что приятно его сердцу. И вот основная задача любого христианина, основная задача любого выздоравливающего во Христе человека – исправить свое сердце, вот, научиться, да, вот этим новым желаниям, новым ценностям, научиться этой новой сладости, да, потому что вот мы просим Бога, чтобы Он нас пленил в свой сладкий плен, да, не в плен какого-то подневольного исполнения ежедневных христианских обязанностей, а в тот плен, который действительно является для нас желанным, да, угу. Вот тот, который действительно будет нас направлять к тому, чтобы мы совершали его заповеди не по закону, а по любви. И вот это то, что нас объединяет, и это та задача, которая стоит перед любым членом христианской общины. И в этом отношении как раз удобно общину выстраивать, с одной стороны, по интересам, потому что, ну, у нас есть те, кто вот, работает с этими зависимыми, у нас есть сестричество, которое любит и помогает нашим больным и раненым сейчас, к сожалению, в большом количестве.
К вам тоже, да, поступают?
Ребята. Нет, мы выходим в больницы и госпиталя.
Ага, ага.
Вот, мы 3 раза вызывали, спасибо огромное, нашей клинике Святителя Алексея, больница Святителя Алексея, они нам трижды посылали педагогов для того, чтобы наши сестры и желающие люди прошли обучение, получили соответствующие документы государственного образца о наличии младшего, о наличии квалификации младшего медицинского персонала, да. И наши сестры выходят, помогают должным образом нуждающимся людям. А кто-то любит работать с многодетными. Как правило, те же самые многодетные, но потому что, да, вот для того, чтобы, ну, во-первых, для того, чтобы что-то кому-то раздать, нужно у кого-то это что-то собрать. И вот у нас есть наши активные мамочки, которые сидят на телефоне, всех обзванивают и говорят, а чем вы можете нам помочь, потому что вот у нас там уже больше 1000 семей, да, которые находятся в фокусе нашего только прихода. У нас уже там 3 филиала по нашему коммунару и окрестностям, да, вот где люди эту помощь получают. И люди сами приходят за этой помощью и начинают участвовать в ней. Эти наборы формируют, стоят на этой корзине доброты вместе там с фондом «Русь». В общем, происходит такое комплексное взаимодействие, в рамках которого каждый человек, с одной стороны, делает то, что ему нравится, а с другой стороны, он делает то, что служит к пользе его, ну, к пользе ближнего. Да? И когда вот это все соединяется воедино, то получается как раз тот живой механизм, та живая церковь, которая больше всего похожа на семью. Потому что и в семье происходит такое серьезное разделение труда, задач, обязанностей, функционала. И вот то же самое, по идее, в общем-то, должно происходить на приходе. Да. Хорошо, когда священник этим горит, когда он этим занимается, но, как я уже сказал в начале нашей передачи, этим вполне могут заниматься и прихожане. Да. Они могут подойти и сказать: батюшка, давайте сделаем что-нибудь вместе. Да. Вот мы, когда искали, что же можно сделать вместе такое самое простое. Вот мне матушка говорит, читает книжку, вот говорит: посмотри, батюшка, что там указано, можно сделать самое простое на приходе. Самое простое можно было просто, допустим, завести на приходе таких каких-то там курочек, уточек или поросенка и вместе его кормить.
А,
для того, чтобы...
Прекрасное действие.
Да, прекрасное действие, вроде бы простое, да, но действие, которое, в общем-то, всех объединяет, а потом дает возможность, да, не посчитают нас кровожадными, наши веганы, да, потому что они тоже встречаются в церкви, для того, чтобы потом это можно было бы использовать в качестве того же либо питания на праздничный стол или на помощь тем нуждающимся, которые находятся рядом с нами, потому что Господь нам все дал в питании и в пользу, все, что есть на нашей земле, да.
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин и матушка Ольга, как группа поддержки, присутствует здесь. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин и его матушка Ольга. Мы... Как раз вот я хотела спросить, сколько лет вашему приходу, вернее, вашему настоятельству?
Ну, первая литургия в храме святого равноапостольного князя Владимира состоялась 5 января 2012 года.
2012 года.
Да, в 2011 году меня отправили в город Коммунар. Вот там... Только все это дело начиналось, там был выделенный участок и тот фундамент, который было необходимо потом должным образом модифицировать для того, чтобы на нем поставить сруб храма. Это была целая история, это было очень интересно и очень познавательно. И, кстати, это помогло сформировать общину, потому что в первый год моего настоятельства нам пришлось три раза переезжать из храма в храм. Начиналось все в храме Николая Чудотворца в больнице, которая сейчас снесена, вместо нее построили полноценный такой центр федерального значения для работы с инсультными больными, да. И понятно, что когда я пришел, у меня там лежит бумага, что я уже 2 месяца должен как отсюда съехать. Mm-hmm. Это было такое непростое начало нашей деятельности. И я помню, я даже тогда немножко подуныл. Mm-hmm. Вот, я вот только пришел, не знаю, что делать, как быть. И помню, ко мне подходит как раз такая бабушка Фая, Фаинушка наша, которая потом с нами везде ездила, во всех паломнических поездках была. Она вот это тоже светлейший человек, который своим примером меня неоднократно вдохновлял. Ну, человек, который с давлением по 200 приходит в храм на каждую божественную литургию, который, несмотря ни на что, всегда все, что у него есть, отдает Богу. Ну, когда приходит вот эта старая бабушка, говорит: батюшка, вот я знаю, что тебе надо строить храм, а ты не знаешь, в общем, с чего начать, и дает, ну, вот я, говорит, с пенсии насобирал, и, знаете, в старую газетку там завернуты там 50 тысяч рублей, ну-ка. Я думаю, что, господи, ну, ты меня не оставишь, да, вот с этого,
с такими бабушками, с такими мы бабушками, победим.
Да, мы победим, это точно, да не только бабушки, вот тот человек Евгений, царство ему небесное, которого я встретил в храме, у которого уже к тому времени 2, по-моему, было инфаркта, и полная инсулиновая зависимость, которому врачи бессрочно дали инвалидность, но сказали, что его срок на земле будет исключительно недолгим. И вот этот человек вместе со мной 3 помогал все это перевозить, весь храм, все иконы, потому что мы послужили сначала, после того, как нас выгнали и снесли наш храм Николая Чудотворца, бывшей фойе больницы, послужили в Доме культуры. Причем это было так любопытно. В большом зале по воскресеньям там камлали сектанты, вот, слава богу, только в последнее время их, в общем-то, не стало, вот, а нам выделили малые залы, вот, значит, идет, значит, служба, там, поется херувимская, там, значит, чуть-чуть барабаны там пьют, это было тоже особая такая
жизнь, да,
вот, потом, соответственно, после этого сказали, что нет, батюшка, нам все-таки это помещение надо, у нас выборы – дело святое. Вот здесь надо организовать участок, поэтому, mm-hmm. пожалуйста, давайте мы вас куда-нибудь перевезем. Хотели перевезти, помню, на лыжную базу, там что-то не сложилось. В итоге нашлось нам место в бане, в городской бане. Вот вам помещение. И был храм у нас в городской бане.
Ничего
и этот
себе.
Наш мобильный иконостас, который, кстати, до сих пор у нас действует, но в другом уже храме построенном, вот домовом. Мы его перевозим в баню. В этой бане тоже совершается богослужение, приходят люди. Все это время мы пытаемся в скором порядке тот сруб, который мы как-то схитрились всем приходом выкупить, поставили на него срочно воздвигнуть крышу, закрыться по контуру, дать тепло. И вот этот год вот этих, год 3 переездов. Первый год.
Это
год,
в один год все происходило,
да, год,
ничего
год,
себе.
Год 3 переездов, он не только закалил меня как священника, он закалил нашу общину, потому что те люди, которые были вместе со мной, это их труд, и, конечно, через трудности человек всегда растет через преодоление, и когда есть преодоление и есть духовный рост, тогда, в общем-то, зарождается вот такая, зарождается вот этот серьезный фундамент роста и личного, и, ну, и роста духовного, да. И это было, конечно, такое.
А община была вот в эти, она за вами переходила из одного места в другое, так?
Да, и слава богу, что она, в общем-то, до сих пор остается с нами, за исключением тех людей, которых Господь уже призвал в Царство Небесное, которые за нас продолжают молиться. Община вот была вместе с нами, и как раз как только мы переехали, тут же, в общем-то, образовалось вот 2 таких начинания. Ну, во-первых, потому что приходят постоянно люди, говорят: батюшка, вот у меня там сын пьет там, да, или что тут проблема такая, зависимости, она больная, она повсеместная, и мы начали этим заниматься. Ну и второе, пришли наши сестры, наш спецназ, Все, говорит, батюшка, будем в больнице работать. Мы долго ждали, пока наша больница откроется. Она, кстати, официально открывается только сейчас, там, вот, 15 января. Вот. А ждали того момента, когда она появится. Но сестры не сидят на месте. Они начали ходить в наше общество инвалидов, выяснять, кому еще рядом можно помочь вместе с ними. И благодаря этому у нас вот очень плотные отношения такие с обществом нашим инвалидом сложились. И многие сестры помогают, а у нас сейчас 17 человек, насколько я помню, по спискам инвалидов лежачих, которые не могут сами себе помочь, и вот сестры периодически к ним выходили. Плюс это работа со случаем, поэтому сестричество – это не всегда про больницу. У нас сейчас есть, я говорю, сестры, которые ходят, совершают регулярное больничное служение, но сестричество – это всегда про помощь ближнему, и в этом отношении это такой серьезный костяк в любой общине, который может много дать.
А что еще сестры могут делать? Вы говорите, не только по больницам.
Ну, самый простой момент приходит к нам, ну, Татьяна, я даже иметь не буду, говорит, батюшка, вот я одна, у меня сын больной, а мне надо на операцию идти, не с кем с ним посидеть. Пошли, посидели, да. Вот кого-то надо куда-то довезти. Я помню, задачи были самые нетривиальные, помню. К нам привели бездомного, и говорит, батюшка, а нам и удевать некуда. Я говорю, сестры, выручайте, надо человека отмыть, а потом уж я как-то договорюсь, чтобы его приняли в больничку и определили в психоневрологический интернат, потому что уже он заслуженный такой был, это человек, допившийся до того, что у него уже ноги перестали ходить, и да, уже не мог он сам собой заниматься. То есть достаточно он нанес к себе вред, чтобы его государство приняло. Но самое это ценное, что сестры пришли, что они его отмыли. Что они его не бросили, да, и меня не бросили, потому что я не хочу человеку отказать, а вроде на кого можно опереться. Прежде всего, надо показывать, что ты в человека веришь. И в этом отношении, я то не знаю, там батюшки, может, наши передачи слушают, знаете, надо всегда, даже если ты сомневаешься, смогут это люди сделать или не смогут, твоя задача сказать, что, братья и сестры, есть такая задача, я, говорит, не сомневаюсь, что вы мне поможете. Я сам помню, была такая у меня в юности случай, когда мне было 18, по-моему, лет, и я к тому времени совершенно ничего не понимал в церковном пении, а в деревне, где вот отец Сергий служил, у него матушка заболела, я там просто приходил, иногда помогал часы читать, и тот уже только начинал это дело, и он говорит, вот все спокойно так, говорит, Лёша, сегодня, говорит, матушка заболела, ты, говоришь, будешь петь литургию.
Ого.
Причем он так вот спокойно это сказал, и я понимаю, что ну вот он в меня верит.
Ага.
Вот, правда, он потом после службы, уж как я там пел, об этом лучше промолчать. Вот, но после литургии батюшка вышел, низко поклонился прихожанам, говорит, спасибо, что, да, что вы потерпели, что простите, да, что так получилось, что матушка сейчас поправится, голос вернется, а потом он ко мне подходит. Ну, говорит, я, говорит, думал, что ты откажешься.
Ага.
Да, вот, ну, и тут самое главное,
вот
такая действительно,
вот работа психологическая.
Не отказываться, да, потому что вера, если ты веришь в человека, то и человек начинает тебе доверять, и в этом отношении священник, как руководитель, должен верить в своих прихожан, да, и поддерживать их, ну, и прихожане тоже начинают верить священникам, думать уже, что если батюшка сказал, то так вот оно, в общем-то, уже будет, а как может быть по-другому?
Я когда вы сказали верить, я подумала, что вы верите вот в того человека, которого вы отмыли только что. Вот я сначала про это подумала, в него тоже надо верить.
Мы, конечно, в него верим. Если бы мы в него не верили, мы, наверное, все-таки отказались бы, сказали, ну, как-нибудь решайте этот вопрос сам. Мы его, да, отмыли. Я помню, вырится он сначала в больнице был, к нему приходил, даже удалось к нему прийти, там его посетить, с ним пообщаться. Он, правда, не вспомнил.
Да, не в том был состоянии.
Да, он не вспомнил, но те пряники, которые мне сестры сказали ему передать, взял с благодарностью, все равно потому что это так. Ну, а так, в конце концов, не наше же дело требовать от человека исправления. Наше дело соучаствовать в этом процессе, давать человеку шанс и давать ему такую возможность исправиться. Потому что если человек не хочет исправиться, то ему не может помочь даже всемогущий и всемудрый Господь. Вот это очень тоже нам нужно помнить, и многие люди отчаиваются, те матери, которые молятся о своих сыновьях, жены, молящиеся о своих мужьях, зачастую говорят: батюшка, вот я столько делаю, я столько молюсь, я делаю все, что могу, ну где же, ну когда же, я говорю, знаешь, Господь твоего мужа или твоего сына любит не меньше тебя, он ждет его исправления не меньше, чем ты, но будь в этом деле просто соработником Богу, да, и в этом, и тогда сможешь потихоньку, да, увидеть то чудо, которое, если человек захочет, он примет, а если человек не захочет, как я уже сказал, даже сам всемогущий и мудрый Господь не может этого человека спасти, хотя вроде Бог может все, да.
А вот это да.
А вот это не может даже всемогущий Господь.
Это та самая картина, да, когда вот эта дверь изображена, и ручка только с твоей стороны, и Господь стоит около двери, но не может начать нажать на ручку и открыть.
Да. Но то, что он стоит и ждет, это вот обязательно должен священник доносить. А человеку он, если находится в общении, это опытно понимает, то это чудо происходит. И эта встреча долгожданная, она происходит.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин и матушка Ольга. Я хотела, знаете, о чем спросить? Вот иногда бывает так, что жизнь прихода замыкается на фигуре вот батюшки главного, настоятеля, да, главного священника, который вот окормляет всех. И на самом деле это нормальное, мне кажется, такое движение человеческой души. Вот, вот же батюшка, он же все делает, он уже такой, ну, извините, так в крайнем случае за ним и Бога-то не видно. Вот батюшка сияет весь, и вы сталкивались с такой проблемой? Это такая вот тоже семейно-приходская проблема. И как вообще сделать так, чтобы... Это, помните, Антоний Сурожский, что ли, да, как-то выстроил... Я сейчас могу переврать совершенно события, просто выстроилась очередь к чаше, и один батюшка стоял, и, ну, условно, Антоний Сурожский, потому что я могу ошибаться, вот, ну, может, и нет. И когда, ну, вот... эта чаша осталась, а второй батюшка к нему по-прежнему очередь. И он говорит: плохой же я пастырь, если я, как бы, моя личность вам дороже, чем, вот, собственно, тело и кровь Христова, которые одинаковы в обеих чашах. Извините, просто вспомнила коряво немножко.
Нет, так действительно случается. И мы такую картину часто видим, например, когда приезжает владыка на приход, да, выходит архиерей, понятно, люди прежде всего идут к нему, стараются причаститься у владыки, как будто бы те священники, которые владыке помогают, в чашах у них находится что-то менее ценное, да, чем наш бесценный Господь Иисус Христос.
Ну, конкретный... это я так, да, это как бы просто пример, вот именно как...
Вы задали конкретно...
Переадресовать вот это, так сказать, обожание прихода.
Да, я попробую рассказать, как это удается сделать мне, причем поскольку кроме обожания иногда бывает вполне себе противоположная вещь.
Так.
Спрашивают, а где, говорит, этот ваш настоятель? Вот. Я расскажу, как можно поступить в другом случае. Ну, во-первых, очень часто такой вопрос я спрашиваю... Я встречаю такой вопрос. Последний раз, наверное, это когда я детей из нашего детского центра кризисного приводил на приход. И это показываю им храм, и рассказывают. Они спрашивают: а вы, говорит, здесь главный?
Угу.
Я говорю: нет, главный здесь Бог. И это в этом отношении любой священник, любой настоятель так должен мыслить, действовать и отвечать, что главный здесь на приходе Господь, а я стараюсь ему не помешать. Вот. Бывает, и вот второй момент тоже сказал, что бывает, приходят не всегда здоровые люди или люди очень озлобленные, требуют: подайте мне сюда настоятеля, сейчас, значит, я с ним это буду иметь там беседу.
Так.
Я несколько раз говорил: вы знаете, он такой плохой человек, его уволили. Он говорит, уже вот несколько месяцев уже
без... Подростки, говорит, сливались.
Без настоятеля. И настоятеля, говорит, уволили. Он нехороший был человек. Вы все правильно говорите, да, все убрали его уже. И в этом отношении, ну, находчивость нужна. Священнику, безусловно, нужна находчивость, потому что жизненные ситуации все разные. И хорошо, когда успеваешь подготовиться, помолиться, продумать, сказать, что, Господи, вот вразуми меня, научи. Иногда приходится действовать чуть ли ну, вот, молниеносно, да. Но, тем не менее, эти вещи я уже использовал в своей практике пасторской неоднократно, когда спрашивали, вот я говорю, кто здесь главный? Я говорю, здесь главный Бог, а мы все стараемся ему
туда
помешать.
Туда все вопросы, да?
Туда все вопросы. Вот, и второй момент, да, если там кто-то на кого-то начинает сильно ругаться, ну, я говорю, что вот настоятеля, говорит, можно сказать, настоятеля уволили. А было того, что приходили...
Лайфхак такой, настоятеля
на наших сотрудников и начинали сильно жаловаться. Я говорил, да, вот, наверное, вы правы, вы такие вещи сказали. А как я раньше не рассмотрел, пойду, говорит, ее сейчас и уволю. Угу. И в большинстве случаев реакция идет у человека такой, не-не-не, батюшка, подождите, не надо ее увольнять, не так уж все плохо обстоит дело, да, потому что, ну, да, ну...
Такой тонкий психологический прием.
Ну, тонкие такие моменты, да, которые, в общем-то, в жизни приходится использовать, ну, потому что самое главное, конечно, постараться не обидеть человека, не оттолкнуть его от веры, не оттолкнуть его от церкви. Иногда это невозможно. И вот одна из проблем прихода как семьи часто заключается в том, что те люди, которые приходят в эту семью, на приход, начинают воспринимать батюшку, ну и сам приход как что-то идеальное. Угу. А это идеальное должно соответствовать их представлениям.
Будьте любезны.
Да, об идеальном. Коль уж вы идеальный приход и идеальный батюшка, вот будьте любезны, вот так вот должны поступать, или таким-то образом вы должны там поступать. И воспринимают батюшку, батюшкину доброту как некую вседозволенность, которая должна быть обращена к ним, и строгость воспринимают как самый такой большой грех. Опять-таки, если это строгость к ним обращена, да. Ну и те недостатки, которые мы видим в церкви, а вы знаете, что любые недостатки в церкви, они выглядят всегда очень контрастно. Очень контрастно, потому что церковь – это богочеловеческий организм.
Угу. Ну, там они просто очень видны, да как будто там должны быть ангелы.
И все, что там присутствует от Бога, оно действительно свято. И человеческая душа это чувствует. А то, что туда приносит человек, как все человеческое, оно несовершенно. Оно несовершенно, и это несовершенство очень сильно бросается в глаза и для многих является действительно соблазном, да. И приходится объяснять, и приходится приводить примеры того, что церковь – это не общество святых, а это толпа кающихся грешников, что представьте, что вы пришли в поликлинику, почему вы ждете, что здесь увидите здоровых
здесь
людей.
Кашлять,
здоровых
да?
людей, да, понятно, что здесь все кашляют, здесь все пришли за исцелением. Ну, и, конечно же, бывают и свои собственные ошибки, и кто, в общем-то, ничего не делает, тот и не ошибается, да. Хотя он ошибается, потому что он закопал свой талант в землю, и этот талант его не плодоносит, не приносит того плода, которого от него Господь потом взыщет, да.
Ну, вот как раз я хотела сказать о том, что... знаю много очень деятельных, да, батюшек, настоятелей в том числе, но, как говорят сейчас, прилетает им больше, чем всем остальным.
Ну, наверное, отчасти это и компенсирует деятельность батюшки, потому что если человеку не прилетает, так он тогда, в общем-то, и не спасется. Вы знаете, вот зачастую приходят люди и говорят, батюшка, я, говорит, там очень сильно там боюсь там колдунов, а еще больше бесов боюсь, вот угу. что они вот... А я говорю, а ты знаешь, что ты без бесов не сможешь спастись? Они, говорит, участвуют в деле твоего спасения. Человек говорит, как так? Я говорю, ну вот так вот, они тебя искушают, ты проходишь с Божьей помощью эти искушения, очищаешь свою душу, каешься, смиряешься, самое главное, потому что без смирения нет спасения, и, в общем-то, таким образом становишься сыном или дочерью Царства Небесного. Ну, точно так же и у активных батюшек, если
им бы прямо, Господь... Отец Алексей прям психолог, снимает сразу страхи все перед весами, которые... Ага, простите, да. Что перебило.
Поэтому активным батюшкам нужны, в общем-то, в этом отношении и строгие архиереи. Активным батюшкам нужны и жизненные какие-то испытания, и вещи, которые бы их тоже смиряли, потому что, ну... Любой человек все время нуждается в таком лекарстве, да, в лекарстве смирения. Любой человек, и тем более человек, который находится на такой ответственной должности и имеет под собой такую власть, реальную власть, и которую люди зачастую воспринимают не только в материальном, но самое страшное, что и в духовном плане зачастую требуют, чтобы батюшка дал им конкретные инструкции ко спасению.
Угу. Да. И это очень вот... хочется на кого-то перевалить. Если... Вот честно, вот понимаю этих людей. Хочется вот сказать, батюшка, так мне делать или так?
Вот я всегда стараюсь от таких вещей убежать, потому что, говорю, это твоя жизнь, твоя ответственность, давай мы с тобой что-то обсудим, порассуждаем, как здесь можно поступить, что на этот счет говорит Господь в Евангелии, что на этот счет говорят святые отцы, как вот это приложить к твоей жизни. И самое ценное бывает не то, что я скажу, а то, что человек, в общем-то, найдет для себя сам. Это всегда и проще и выполнить, проще и принять, и это всегда приносит более такой плодотворный результат, более плодотворный результат.
Знаете, я хочу, матушка Ольга, я на самом деле очень рада вашей такой роли, как вы сидите и с любовью смотрите на отца Алексея, и отец Алексей, расцветая от этой любви, рассказывает нам удивительные вещи и удивительные лайфхаки. У меня к вам такой личный вопрос, как матери... Ну, я просто вот, знаете, под ваш рассказ, отец Алексей, я подумала, что даже собственным детям вот иногда что-то посоветуешь, особенно когда они взрослеют уже, и потом все получится не так, как надо, и ты думаешь, ну вот кто просил меня советовать? Ведь иногда дети приходят, знаете, они приходят не... для того, чтобы ты им что-то посоветовал или что-нибудь такое умное сказал. Они приходят тебе что-то рассказать. Моя подруга сказала очень хорошую фразу. Они об тебя думают. Хорошая, да, фраза? Они об тебя думают. То есть просто если ребенок хочет тебе что-то рассказать, то ты просто сиди и слушай. Ну, молись там про себя и вот это. Вот. Но еще вот я... Думаю, такая есть вещь, как благословение детей. Тоже одна матушка мне рассказала, что, ну, вот проснулся там ночью, не спится тебе, ну, чего ты время теряешь? Скажи, Господи, благослови моих детей, ну, тем-то, тем-то и тем-то. Вот, и я такая очень, ну, очень тепло, очень близко восприняла этот совет. Вот, ну, не знаю, может быть, немножко личный вопрос. Вот я думаю, благослови, Господи, моих детей, ну, крепкой веры, потому что они находятся там во всяких духовных поисках. Хотя я не думаю, что они люди неверующие, нет. Вот, а что бы вы сказали, вот чем благословить можно детей? Ну, как вот, как мать многодетная-многодетная. Ну, не знаю, семьями крепкими. Вот, ну, не знаю, вот мой вот такой диапазон воображения заканчивается вот верой и... семьёй хорошей, да? Вот мне кажется, если есть вера и семья, то все остальное нормально. Вот как вы думаете?
Ой, сложно так сказать. Я не умею сама формулировать правильно, поэтому обычно просто... Ну, вот есть у меня одна любимая молитва. Вот я ее вот, бывает, вот за детей произношу как бы.
А какая?
Ну, она длинная очень, я читаю, поэтому так сейчас не воспроизведу. Вот, поэтому как бы вот так вот сходу, наверное, не смогу сказать. Ну, или по-простому, там, в критической ситуации, конечно. Как-то молюсь Богу за них. Поэтому сложно как бы так что-то сказать.
Ну да, когда дети вырастают, то самая такая пронзительная молитва, это, помните, молитва к Божьей Матери, в которой говорится «Исцели раны детей моих моими грехами нанесенные». Такое вот тоже есть молитва, которая очень трогает. Как на приходе как вот сохранять эту общность людей, потому что она, наверное, немножко все-таки другая. Она не такая, как в светских каких-то собраниях, да. Как, может быть, сделать так, чтобы, ну, наверное, так невозможно сделать, ну, насколько возможно, чтобы не было вот этой ревности друг к другу, не было бы такой вот соревновательности, что ли. Ну, не знаю, если вы с этим вообще сталкивались, отец Алексей.
Нет, ну, сталкивается с этим в любом человеческом обществе. Угу. И элемент соревнований – это не всегда плохо. Угу. Главное, чтобы он не носил какого-то деструктивного характера и подтекста. То, что люди стараются сделать как можно больше и как можно лучше – это хорошо. Я людей в этом поддерживаю. А вот когда они начинают говорить, а вот другой-то там не сделал там и не сотворил то, что он должен был, вот здесь я их останавливаю, потому что здесь как... Старец Оптинский сказал, знай, говорит, себя и будет с тебя. Угу. Дал тебе Господь возможность не испортить доброе дело и радуйся, да, совершил ее. Ты на это призван, ты на это, в общем-то, здесь и создан. Вы сказали про собрание. Вот собрания на самом деле в этом плане очень сильно помогают. И мы собираемся с нашими прихожанами регулярно. Есть еженедельное собрание, когда вот костяк тех людей, которые занимаются нашими социальными направлениями, вот оно проходит, и мы друг с другом проговариваем, и я их чему-то, может, духовному учу что-то, они мне какие-то вопросы задают, и без этого общения, без разговора и без слышания невозможно жить коллективу. Для того, чтобы коллектив жил, нужно, чтобы люди умели проговаривать свои проблемы и слышать проблемы своего ближнего. Угу. И этим мы регулярно занимаемся. Иногда, правда, нет возможности собрать всех сразу, но тогда мы собираем, в общем-то, отдельно там наши швейные войска там собираем. Там,
швейные войска?
Швейные войска.
Это что за войска такие?
Это сейчас порядка 60 человек. Это в основном те люди, которые хотели вместо сердца, имея пламенный мотор, рвануть на фронт. Угу. Я говорю, стойте. Там вам нечего делать, вы здесь можете сшить белье для раненых, вы здесь можете помочь нашей стране, вы можете укрепить все, что необходимо. Вот здесь, сейчас, здесь на приходе вы можете принести реальную пользу, а там вы можете принести только реальный вред. Да? Поэтому люди услышали, отнеслись, они трудятся, приходят с утра, бывает и до вечера, если у кого такая возможность есть, отдают свое время, свои силы для того, чтобы поддержать других, я говорю, прежде всего тех, кто нуждается, да, в связи с вот этим специальной военной операцией, в связи с этим конфликтом. Это наши швейные войска, мы с ними, бывает, отдельно собираемся.
Я про это, кстати, не знала. Я уже сколько еще направлений деятельности вашего прихода, которых я не знаю.
Они возникают из жизни. Ведь, по сути дела, все направления деятельности возникают из-за того, что приходит один, другой, третий человек с одной и той же проблемой или запросом, угу. И вокруг этого формируется целое направление деятельности. Это нормально. И так, в общем-то, любому на приходе, наверное, батюшке разумно будет поступать, если он не будет пытаться так думать, ага, а давайте-ка я, значит, создам там реабилитационный центр, или давайте-ка я там создам там ту или иную мастерскую, давайте-ка я там буду заниматься бездомными.
Да. Ну да, сначала запрос идет.
Да, сначала к тебе начинают ходить люди, для которых это проблема, а ты потом уже начинаешь вокруг этого выстраивать свое служение. Люди вместе любят молиться, например, у нас такая добрая традиция, новогодняя литургия полноценная.
Да. Это, кстати, такое прям замечательное.
Вот это радостное, причем я не ожидал. Новое событие, ага. Я не ожидал, что столько людей у нас в двух приходах, у нас несколько приходов, вот в двух приходах у нас в нашем основном и в приписном совершается вот эта ночная литургия, и люди тоже объединяются. Конечно, самое главное общее дело и общение – это литургия. Это вот должно быть понятно, потому что можно создать огромное количество всяких обществ и кружков по интересам, но если там не будет Христа и там не будет дороги ко Христу, то все это будет уже не церковь. Да. И в этом отношении у нас и литургия всегда переводится, да, как общее дело. Наверное, все знают перевод этого греческого слова «общее дело». И вот это общее дело, общее собрание, которое является центральным, а вокруг него уже формируется целая плеяда собраний и общений, которые тоже необходимы для того, чтобы люди друг друга слышали, понимали и взаимодействовали.
Спасибо огромное. К сожалению, наш разговор подходит к концу. Сегодня мы говорили, отец Алексей рассказывал очень полезные вещи о том, что может сделать настоятель, как объединить общину и как вообще объединить людей в нашем таком необъединительном мире, я бы так сказала, немножко не по-русски. Напомню, что сегодня в нашем семейном часе настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин, матушка Ольга, у микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо за полезную и такую насыщенную, я бы сказала, лайфхаками беседу.
Спасибо и вам огромное. Дай Бог, чтобы на пользу.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».